Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. В программе «Будь в курсе» мы сегодня будем говорить о сельском хозяйстве. У нас грядет такое крупное событие. Нам сейчас о нем расскажет заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности Самат Насердинов. Самат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, будем говорить про агропромышленный форум под названием «Агродиалог». Что нам ждать? Что это будет за такое мероприятие?
Это мероприятие запланировано на 6 дней в Бишкеке. Он будет проходить 3 дня с 26 по 28 февраля. В Аше запланирован с 29 по 2 марта. Форум называется, как вы отметили, «Агродиалог». Здесь самое основное – это привлечь всех заинтересованных сторон, кто мог бы обсудить вопросы, проблемы, варианты решения, вопросы наращивания экспортного потенциала, найти поставщиков, надежных, стабильных поставщиков и переработчиков. Это так сказать, платформа.
То есть все, имеется в виду, не только чиновники, но и самое главное, что люди, которые работают в сельском хозяйстве. Но у нас несколько звеньев, да, как мы говорим. Те, кто выращивают, те, кто перерабатывают, а потом мы еще говорим, те, кто там, может, куда-нибудь доставляют, экспортируют, в том числе и логистика вопрос здесь тоже очень активную роль играет. А, собственно говоря, может быть, уже намечены какие-то основные, да, вопросы, которые будут обсуждаться?
Форум будет длиться по трем направлениям. Первый день будет он по животноводству, то есть направление те, кто работает в этой отрасли, переработчики, мясокомбинаты, экспортеры, также и фермеры, кто занимается откормом и так далее, они могут уже найти по своему вопросу, по своему направлению все заинтересованные стороны. Второй день у нас намечен по направлению растениеводства. Это касается фермеров, кто занимается посевом, сбытом продукции, переработчиков, экспортеров. Самая основная задача – это создать платформу, где поставщики, переработчики и экспортеры могли бы найти точку соприкосновения, запланировать на 2024 год по объемам, обсудить по ценам, и мы даже надеемся и верим, что будут заключены договора между ними. Угу. Третий день у нас будет по направлению садоводства. Это такое приоритетное, одно из приоритетных тоже направлений. Садоводство у нас сейчас уже берет, можно сказать, высокомаржинальное направление, где очень много садоводов заинтересовано в выращивании того или иного сорта, да.
Вот смотрите, давайте тогда пойдем с конца, потому что садоводство – это то сейчас, чем мы тоже заинтересовались, ждем, с кем мы можем это обсудить. Я так поняла, что есть определенное, недавно было принято решение о том, что садоводство, есть какая-то новая идея о том, чтобы садоводство развивали на малопродуктивных землях. Вот давайте вот словечко об этом.
В прошлом году у нас был принят нормативно-правовой акт, в этом году буквально сейчас он висит на обсуждении стратегия по развитию садоводства, где отмечаются пути развития, как мы должны двигаться, и был создан кластер по развитию данных направлений. И я думаю, хотел бы отметить по поводу малопродуктивных пастбищ. До почти 600 тысяч гектаров есть определенные места, карты, где в каждом районе, в каждом айлюкмету заинтересованный садовод может обратиться в район, получить эту карту, и если у него есть желание выращивать или посадить там сад, то он уже может подавать на, более облегченную трансформацию, перевод земель из, как он освоит, уже из малопродуктивных пастбищ земель он уже может переводить в категорию многолетние насаждения.
Ага, то есть вот я и хотела узнать как раз, как они формулируются, вот эти территории. Это земли под многолетние насаждения.
Да, да.
А вот, насколько я помню, у нас уже несколько лет можно сажать сады, по-моему, и на орошаемых землях.
Да, это пожелание фермера, это пожелание садовода. Здесь все зависит от какой сорт или какое направление он будет выбирать. Очень активно развивается интенсивное садоводство. С чем это связано? Я думаю, с популярностью сортов. Даже именно в этом направлении мы наблюдаем, когда есть те или иные популярные сорта, которые играют очень такую важную роль на рынке, есть очень большой спрос и такая интересная цена, но он длится, ну, как в моде, там 5-6 лет. И интенсивное садоводство, оно именно рассчитано на то, чтобы ловить такие волны. То есть на 5-6 лет ведется интенсивное садоводство до, можно сказать, до снижения популярности, потом приходит новый сорт, новый популярный сорт, и интенсивное садоводство позволяет активно или эффективно переходить на другие сорта.
Угу. А все-таки сад – это такая история, когда ты садишь небольшое деревце и ждешь какой-то период, пока оно начнет плодоносить.
Это очень важно. Хотел бы это особо подчеркнуть. Почему? Потому что при решении посадить тот или иной саженец или сорт, или сад, фермер должен очень ответственно к этому подойти, садовод должен к этому очень ответственно подойти. Почему? Потому что, как вы отметили, после того, как он посадит, через 2 или 3 года, как она вырастет, и когда она начинает плодоносить, выясняется, что сорт был неправильный или неправильный, агротехнологии были использованы, поэтому очень важно выбирать правильный сорт и правильно выращивать.
Сейчас государство может оказывать консультацию вот именно вот в этом отношении?
Да, да, у нас есть сектор по садоводству, у нас есть программа кредитования агропромышленного комплекса, где по кластерному развитию банки напрямую могут давать финансовые средства, льготные финансовые средства для освоения, для даже предусмотрено капельное орошение, лизинг техники, лизинг капельного орошения, оборудования. Ну, это все предусмотрено. Здесь, я думаю, что очень важно выбирать правильные сорта и правильные решения.
Вот да, вот мы тоже говорили как-то с представителями тоже вашего министерства, и вроде бы когда вот как раз отдел садоводства, и вот мы задавали вопрос, насколько люди готовы работать именно в садоводстве, как мы говорим, да, если есть территория, ты засеял, и сразу же в этом же году будешь получать урожай, или там посадил картошку, и ты тоже, ну, получаешь, да, свою прибыль. Даже с ягодами так работает, ты высаживаешь там клубничку, и если это уже более или менее взрослый рассада, то ты получаешь какую-то, даже в первый год уже какой-то урожай. Здесь история другая, то есть людям приходится вложиться и достаточно долго ждать. Все равно, какие есть настроения и какие есть перспективы у садоводства вот с точки зрения Министерства сельского хозяйства, просто потому что сейчас же модно стало, да, то есть какие-то фрукты сублимируют, какие-то сушат. Насколько спрос на вот кыргызскую сушку, да, вот в этом смысле есть, увеличивается или как-то меняется этот рынок?
Спрос есть, спрос очень большой. Я хотел бы особо отметить, открытый рынок, он диктует правила и цены диктует. Садовод, неважно каких сортов, он все будет оценивать по итогам урожая осенью. И когда есть определенная или интересная прибыль, это уже такая, можно сказать, дополнительная сильная мотивация для каждого фермера. И здесь есть несколько направлений, как увеличить прибыль. То есть первое, это, как я отметил, это популярные сорта. Второе, это у нас уже идет первичная переработка. Я хотел бы здесь сделать именно основной упор. Сейчас покупатели, граждане нашей страны, региона, других наших соседей, покупатели стали очень требовательными, капризными. Они хотят красиво упакованную, там, стандартную.
Чтобы яблочко к яблочку, груша к груше.
Уже многие не хотят там видеть ее там, в мешках или в коробках. Они хотят, чтобы она была чистая и так далее. И
в
так
деревянных
далее.
Ящичках.
Да, и первичная обработка – это действительно сейчас очень важно. Хотя бы первичная обработка, которая по процессу – это сортировка, это чистка, воздушная чистка или мойка и стандартизация. А вот когда уже полностью там откалибровали, по стандартам и упаковали, остается есть мелкие, можно сказать, нестандартные остатки, и их уже можно передавать на глубокую переработку. Или ту же самую сушку или заморозку и так далее, и так далее. Я думаю, мы должны двигаться в этом направлении, и одно из, можно сказать, поставленных задач нашим новым руководителям Бахтом Ильичевичем – это упор на экспортоориентированность и первичную переработку, и создание всей этой инфраструктуры.
Может. А вот есть у нас предприятия, которые уже до джема аж доводят фрукты?
Нет, у нас есть такие предприятия, и здесь вопрос стоит больше к качеству и объема. Когда мы говорим об экспорте на другие рынки, стоит вопрос стандартов, качества и объемов. Если тот же, допустим, вы фермер, да, садовод, я фермер-садовод, и есть несколько других, они сдают на ту же переработку или предприятие, которое занимается переработкой. Один неправильно выращенный продукт, неправильно использован антибиотик или удобрение может повлиять на качество этого джема.
Да, поэтому, целой партии.
Да, целой партии. Поэтому мы должны быть очень внимательны и осторожны. И многие предприятия, которые сейчас участвуют и будут участвовать в этом агродиологии, именно обращают на качество. И когда уже даже договариваются, они просят и требуют уже соблюдать агротехнологии и не перебарщивать с антибиотиками и удобрениями для того, чтобы обеспечить чистоту продукта и пищевую безопасность.
Угу. Ну, так как нас могут слушать и в других государствах, да, мы вот давайте, для нас-то, может быть, для местного слушателя понятно, где у нас более-менее какие растут, произрастают виды, да, фруктов, плодовых деревьев. Но если так взять по республике, где преобладают какие сады, например, там, и в каких областях, да, вот скажем?
Ну, я навскидку скажу, Сокольская область преобладает у нас абрикос, яблоки, груши, есть ягоды, очень тоже популярные. В Баткенской области, мы все знаем про баткенский урюк, самый популярный, самый вкусный, покупайте баткенский урюк. В Джалалабаде, вы знаете, у нас есть целый лес, дикий лес по грецкому ореху и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот я останавливался по первичной переработке. Вот в этом году у нас по заданию Бахта Ильичевича сейчас мы работаем над оснащением и строительством торгово-логистических центров, которые будут заниматься именно первичной переработкой. Мы планируем поставить 5 или 7 предварительных торгово-логистических центров, можно сказать, в каждой области, которые будут обеспечивать именно ту необходимую, можно сказать, процедуру и стандарты, упаковку для выхода на другие рынки, на экспорт. И здесь, конечно, при определении тех или иных культур, по направлению, какие продукты они будут первично перерабатывать, хранить, упаковывать и так далее. Это должен быть глубокий анализ. То есть мы не можем поставить...
Везде одинаково.
Да, везде одинаково. Это будет просто... Они будут простаивать.
Смотрите, есть еще такой момент, я помню, вот что Бектор Гешич не так давно посещал, и, по-моему, какая-то встреча была, если я не ошибаюсь, где он говорил, что огромный процент, 80% что ли, я могу ошибиться, у нас в основном наша продукция это сырье. Вот, и это и сейчас та отправная точка, которая послужит изменению направления работы, да, всего ведомства, потому что он возглавил его недавно, но он человек вообще из этой сферы, мы все прекрасно знаем, то есть сельское хозяйство, производство, переработка, то есть это вот то, в чем он очень давно работает. Вот, и, скажем так, вот поэтому он отмечал, что нам вот здесь нужно сейчас переключить. Вот да, мы научились производить, фермеры наконец тоже пришли к тому, что учатся, что-то перенимают, как-то где-то кто-то кооперируется худо-бедно, но вот, то есть к нормальной переработке мы еще к более объемной, масштабной не прошли, не перешли.
Да, даже можно сказать, по новому названию министерства, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, это те самые важные направления, акценты, куда делает Бахтыр Кешевич, и вы правильно отметили, да, в этом направлении мы сейчас тоже перестраиваемся, то есть по цепочкам добавленной стоимости, по поставкам сырья на другие рынки и через другие рынки. Я буквально недавно ознакомился с интересным исследованием, которое сделала местная компания по сушке сухофруктов. И очень интересно, то есть наши сухофрукты попадают в Турцию, ну, грубо говоря, за 0,50 центов или 80 центов, а уже с Турции, они уже в Европу, примерно тот же объем выходит уже по $2 или $3, ну, в зависимости от сухофруктов. То есть здесь есть, ну, такая связь, можно сказать, я не буду говорить, какие компании, но это уже отчетливо показывает, что на уровне, то есть по этой цепочке в Турции есть компании, которые соблюдают стандарты, есть технологии, и они вот попали в эту цепочку и уже с добавленной стоимостью перепродают наши товары. И самое основное направление, вот сейчас первичная переработка, это вот выход на рынки, а потом уже глубокая переработка, то есть это добавленная стоимость, это дополнительная прибыль, которая будет оседать в Кыргызстане, а не в других странах.
Это рабочее место, дополнительные налоги.
И так далее, и так далее, и так далее.
Это смотрите, а у меня такой эффект. Вопрос, можно шкурный? А на упаковочке вот этого продукта указывается, откуда родом это яблочко или груша?
Да, многие компании сейчас это указывают, но вот если она уходит туда как сырье, ну, считайте, это мешок его взяли, распаковали, там провели первичную обработку или, может, глубокую обработку.
И напишут «Made in Turkey».
Ага. Ну, они, да, мне просто хотя бы пишут, что это кыргызские яблоки, вот что мне интересно.
Ну, это все уже будет зависеть от компании, которая занимается переработкой в других странах.
Так, тогда давайте оставим, да, садоводство и перейдем еще к животноводству. И в животноводстве есть два аспекта, да, это молоко и мясо, что очень важно. И опять мы снова сходимся к тому, насколько стандарт качества такой единообразный. Да? Совершенно недавно с экспертами мы обсуждали, почему мы можем быть не... Может, нам сложновато конкурировать, например, с молочкой из других стран. И вот здесь такой был вопрос. Одно дело объем, который у нас может быть тоже не сильно большой, а другое дело, что у нас мелкотоварность и хозяйство, да, малые хозяйства, вплоть до того, что это может быть один частный двор, в котором живут там три коровки, и, соответственно, хозяин сдает это молоко, и у всех это молоко разного качества. Кто-то кормит лучше, кто-то кормит хуже. И потом, когда оно сливается, да, в одну машину, которая собирает, в одну цистерну, ну, скажем так, средняя температура по больнице, и получается там какая-то средняя жирность, есть какая-то там что-то такое. В то время как, может быть, у наших конкурентов это происходит на более крупных фермерских хозяйствах, где единый рацион у коровы, единый образ жизни, ну и уход, и тому подобное. То есть вот, ну, это объективные обстоятельства. Тем не менее, что-то мы тоже должны в этом смысле предпринимать.
Да, ежегодно, ну, как вы знаете, мы являемся членами Евразийского экономического союза, и цены очень сильно влияют, цены, например, Беларуси и России, и в регионе в целом очень сильно влияют и на наш рынок. И по молочке, ну, конечно, во многих наших соседних странах оказывается огромная поддержка государства. Субсидии, это дотации и так далее, и так далее, и так далее. В этом плане отрасль животноводства сейчас действительно работают герои. Герои нашего времени, которые, несмотря на такие факторы, несмотря на очень сильное давление региональных игроков, держат рынок, обеспечивают рабочие места. Я хотел бы вот особо отметить, даже если это будет домохозяйство или, как вы отметили, там домик с тремя коровами, это не просто дополнительный заработок в регионах или в сельской местности, это иногда даже единственный источник дохода. И мы просто не должны забывать и этот социальный фактор. Отдельно я хотел бы остановиться на качестве. Да, вы правильно ответили, что все зависит от, можно сказать, добросовестности того или иного хозяина, который сдает это молоко. Есть еще здесь в цепочке заготовщики, которые тоже иногда были случаи. Буквально в прошлом году мы столкнулись, когда заготовщики злоупотребляли доверием, то есть собрали хорошее, полезное, цельное молоко и где-то там добавили водички, добавили
для объема.
Да, для объема и так далее, и так далее. Поэтому я согласен с вами по укрупнению, по кооперации. Да, мы должны переходить на более крупные масштабы, но здесь и по крупным тоже у нас очень большие проблемы. Почему? Потому что там качество молока тоже иногда, можно сказать, не соответствует нашим вкусовым качествам нашего молока, цельного молока и так далее, и так далее. Поэтому, да, я согласен с вами, здесь нужен комплексный подход. И самое, ну, на первом месте это у нас пищевая безопасность. Продукция сельского хозяйства, это продукция животного происхождения и растительного происхождения, она обязана быть безопасной для употребления.
Вот мы затронули уже обратно продовольственную безопасность, да? И давайте тогда вот это как раз та сфера, в которой еще и вы работаете. Мы поговорим о том, насколько мы сейчас себя, по каким пунктам основных продуктов можем себя обеспечить и какие у нас планы.
Ну, планы уже были озвучены по 9 основным продуктам. Как я отмечал выше, у нас программа, была принята программа КПК, кредитования агропромышленного комплекса, где именно путем льготных кредитов и дополнительных условий для переработчиков, агрегатов создавались, ну, можно сказать, условия, чтобы они работали именно над обеспечением продовольственной безопасности. Здесь на этом форуме одна из основных целей – это не только обеспечение продовольственной безопасности, это вот мы послушали предложение, мы посовещались с переработчиками, послушали их нарекания, также нарекания или предложения фермеров, садоводов, где осенью встает вопрос, куда девать выращенный товар. Там здесь не продается, цена не бьется, там дешевле, поэтому это на нас повлияло и так далее. Это ежегодно повторяется с каждым отдельным продуктом. Поэтому, с другой стороны, когда мы уже разговариваем с переработчиками, встает вопрос, там, вот я хотел бы увеличить объемы, мне нужны дополнительные рынки, там мне нужны объемы, но там я не могу найти поставщиков и так далее, и так далее. А этот форум, агродиалог, он, это можно сказать, это только начало, где...
Как раз вот это вот ваши вопросы, и там можно будет искать ответы.
Да, и это не только вопросы-ответы, это платформа, это мост, где мы хотим, можно сказать, сократить связь между переработчиком и производителем той или иной продукции, и еще показать, что мы там тоже участники и даже готовы поддержать, где-то быть гарантом и обеспечить условия. Почему? Потому что очень много недоверия сложилось за последние 30 лет на нашем рынке, да.
Вот Минсельхоз заявил о том, что мы, вот, возвращаясь к теме вот этих вот наших базовых продуктов, это что у нас там, картофель, яйца, мясо, молоко, сахар, растительное масло... Зерно. Ага. Вот по некоторым, по кому мы вот сейчас сами справляемся своими силами?
Ну, номер один у нас идет овощи бахчевые. Угу. На втором месте у нас идет молоко, где у нас не только стопроцентное обеспечение, но и есть потенциал на экспорт. По другим остальным продуктам, по мясу, тоже, ну, что такое продовольственная безопасность? Продовольственная безопасность – это физическое наличие и экономическая доступность. Когда мы говорим про физическое наличие, давайте возьмем тот же хлеб. Ну, он будет стоять на полках, но если он будет стоить в 3 раза дорого, и у граждан уже не будет возможности или сложности с покупкой этого хлеба, это уже не продовольственная безопасность.
Да, он есть, но купить не можем.
Да, невозможно. Поэтому продовольственная безопасность – это такая, можно сказать, это часть национальной безопасности, mm-hmm. и мы должны вести работу по обеспечению собственной продовольственной безопасности. Когда мы говорим про обеспеченность, это 85% собственного производства, стабильного собственного производства, и, ну, 15% оставим на импорт и экспорт. Иногда даже не обеспечивая себя на 100% по тем или иным продуктам, у нас есть определенный спрос на ту или иную продукцию по вкусовым качествам, по другим параметрам и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому...
То есть мы можем вроде бы как у себя сделать, но он по вкусу нам может не очень нравиться.
Нет, мы можем у себя вырастить, например, да, возьмем тоже мясо. Оно у нас считается премиум-классом.
Да.
И почему? Потому что многие, те же арабские страны предпочитают кыргызское мясо. Ну, возьмем ту же говядину или баранину, они говорят, ну, у нас вкуснее, поэтому давайте мы у вас купим, чем у других. Uh-huh. Поэтому есть такие факторы.
Но по мясу мы насколько? Мы на 100% себя обеспечиваем или сейчас еще какие-то параметры есть?
У нас есть немного процентов поработать, но не 100%. Это порядка ближе к 70%, но очень, ну, такую роль... влиятельную роль играет тот же импорт, тот же экспорт, когда мы очень внимательно даже следить за этим. Если мы, допустим, откроем тот же экспорт, региональный рынок, он очень сильно влияет и может mm-hmm. пойти переток. Я, например, расскажу вам историю про тот же самый лук в прошлом году. Mm-hmm. Почему он, из-за чего он произошел и как мы отреагировали в вопросах продовольственной безопасности. Я отметил ранее, очень большую роль играет именно региональное ценообразование, региональные игроки, которые оказывают давление на ценообразование у нас mm-hmm. в стране. И тот лук, который стоил там, ну, 20 сомов, 30 сомов, mm-hmm. неожиданно в течение там 2-3 недель он начал подниматься до 100 сомов. И это, на это уже повлияло очень большой спрос в Казахстане в связи с дефицитом данной продукции, в связи там, с наводнением в Пакистане, с другими торгово-логистическими проблемами с холодами, которые не позволили вовремя вырастить и поставить тут лук, и цена начала уже скакать. То есть лук, который стоил 3 недели назад 25-30 сомов, он в течение 3 недель там вырос до 100 сомов. И, соответственно, многие страны уже начали реагировать и вводить ограничения на экспорт. То есть они уже закрывают, запускается такой механизм для обеспечения физического наличия и экономической доступности. Это один из механизмов.
Просто вот я вспоминаю историю с сахаром. На самом деле, вы сейчас говорили про лук, а я вспоминаю историю с сахаром, когда она была там сколько-то, не помню, 100 с чем-то сомов, а в соседнем Казахстане так вообще там какие-то небесные были цены. Сахарная свекла – это тоже один из, я так понимаю, ключевых овощей, да, которые, по большому счету, у нас выращиваются. И только тут какие-то качели происходят иной раз, то и ее больше выращивают, и получается какой-то определенный урожай, то наоборот, другой год ее меньше выращивают. И вот понятно, что опять мы говорим, когда про мелкотоварность, про то, что у нас все земли, они все-таки в частных руках, и каждый сам решает, что ему посадить, посеять. Вот, если он видит, что от этого есть доход, да, он будет. А на следующий год все снова высевают лук или капусту, как помните, тоже была история, и никому она не нужна. Ну вот, обратно... Вот как нам с продовольственной безопасностью и как нам убедить людей, чтобы какой-то баланс был?
Да. Вы совершенно правильно отметили. Форум «Агродиалог» рассчитан именно на это, для того, чтобы до весны, до пассивных работ обсудить с фермерами, с переработчиками планы и прогнозы на 2024 год, где фермеры, обсудив с переработчиками, могли бы уже гарантированно ориентироваться на тот или иной продукт. Вы правильно отметили, что в один год там сеют, увеличивается площадя, цена падает, потом это сразу же автоматически влияет на следующий год. Уже многие фермеры уже говорят: слушай, нет, я не буду это сеять.
А, сосед на кукурузе хорошо заработал, а я на свекле прогорел.
Да, и он переходит на кукурузу. Но история повторяется уже в обратном порядке. В этом году свекла хорошо пошла, а чеснок не пошел. Так, давайте переходим на свеклу.
Да.
И чтобы вот такого, можно сказать, хаотичного подхода не было, и проводится форум «Агродиалог», чтобы напрямую с каждым, можно сказать, лицом к лицу, B2B, обсудить и взять ориентиры, планы и прогнозы на 2024 год.
Ну да, тогда, когда каждый фермер, может быть, хотя бы будет точно понимать, вот столько выращу, точно сдам.
Да.
А другой говорит: я вот сейчас не точно сдам, значит, я еще подумаю, что мне выращивать.
Да, я хотел бы остановиться на форуме. Здесь, как я уже отмечал ранее, это 3 направления: животноводство, растениеводство и садоводство. Будут сессии, будут переработчики, экспортеры, которые будут рассказывать про свой опыт, про свои планы, про свои объемы и экспортный потенциал, что их интересует, какого качества и так далее, и так далее. С другой стороны, у нас будут присутствовать фермеры, которые могут предложить, свои услуги по выращиванию того или иного продукта.
Даже вот наоборот, даже сами предложить.
И уже сказать по животноводству: вот, слушай, у меня есть откормочный цех, и я вот в сезоне на один момент, на один месяц появляется одна цена, а на второй месяц она падает, на третий месяц опять она скачет. Чтобы этого не было, у вас есть стабильные поставки на экспорт в те же арабские страны, и я хотел бы ежемесячно, давайте, вы мне установите установите цену, я буду
я
вам
буду
ее
готов, да, вот это,
выращивать, я буду ее откармливать, я буду вам сдавать. Мне не нужны эти качели по ценам ежемесячно.
Да-да-да, когда... Нет, теперь я вам не буду сдавать, буду сдавать другим, потому что они покупают дороже. Вот эта стабильность, договоренность, зато постоянно.
Многие фермеры уже начали понимать, что постоянные и стабильные поставки, они намного надежнее, чем сейчас дороже продал, а завтра как будет, не знаю.
Без конца прыгать от одного к другому клиенту.
Я тоже хотел бы посоветовать.
Сама, спасибо вам большое. Самат Насердинов сегодня был у нас в гостях, заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Приходите к нам еще. Я надеюсь, что этот форум обязательно даст свои результаты, свои плоды. И Министерство сельского хозяйства все-таки вот этот консенсус, баланс между всеми игроками этого пространства, как мы всегда говорим, что это одно из самых важнейших. Все-таки наша страна в большей степени не еще пока аграрная, чем, может быть, там промышленная. Мы во всех сферах, конечно, стараемся работать, но тем не менее. Много людей живет на селе, они занимаются этим, работают не просто для себя, работают для заработка. Ну и, конечно же, по осени, как говорится, посмотрим результат. Приходите к нам еще.
Спасибо вам за приглашение. Пользуясь случаем, я еще раз хотел бы отметить, что агродиалог, форум, платформа – это реальная платформа, где будут все заинтересованные стороны. Я хотел бы всех, все заинтересованные стороны, фермеров, переработчиков, экспортеров, активно принимать участие. И давайте попробуем на 2024 год взять правильные направления и успешно собрать урожай.
Здорово, спасибо вам.